Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», и я ее автор и ведущий Александр Крузе. Сегодня у меня в гостях известный исполнитель, певец, композитор, поэт, человек, чьи песни непременно приводят всех слушателей в бухту радости. Заслуженный артист России Игорь Саруханов. Игорь, здравствуйте.
Да, привет.
Игорь Саруханов, российский певец, композитор и поэт, заслуженный артист России. Родился в Самарканде в 1956 году. Спустя 4 года семья Сарухановых переехала в Москву. С раннего возраста Игорь увлекался музыкой, играл на гитаре и пел в школьном ансамбле. Службу в армии Игорь Саруханов проходил в Москве, в ансамбле песни и пляски Ордена Ленина Московского военного округа. После армии Игорь работал в знаменитом ансамбле «Синяя птица», а затем в легендарном коллективе Стаса Намина «Цветы». В 1981 году Саруханов становится одним из создателей группы «Круг». С 1985 года Игорь Саруханов выступает как сольный исполнитель. В его творческом багаже более 300 песен собственного сочинения, искренность, доброта и любовь к жизни которых находят отклик в сердцах миллионов почитателей таланта Игоря Саруханова. Игорь женат и воспитывает двух дочерей. Игорь, вы известный, успешный музыкант. Но в молодости вы получили техническое образование. Скажите,
нет,
ваше...
Не полное.
Не полное даже?
Нет, это неправильно. Я учился по наставлению отца.
Но родители были против, да, творческой карьеры?
Потому что они не понимали, ну, не знали. Тогда было принято, чтобы отцы там, или матери, да, родители должны помогать. Угу. То есть, поэтому как бы из своей области ему было ближе. А у нас музыкантов не было, так что было сложно.
А расскажите о своем детстве.
И страх заключался их в том, на самом деле, не то, что они не любили музыку, нет. Моя мама закончила, у нее два образования, филологическое и музыкальное. Mm-hmm. Просто они больше всего боялись, что они не смогут. Ну, было менталитет такой, надо помогать детям, понимаешь, там продвигать. Mm-hmm. Вот, собственно, все. Ну, я сам...
Но музыкой вы болели с детства. Ансамбль
школу,
в школе, да.
Школу меня в 10 лет отвели, и все, и вот и получили, как бы, любовь к музыке, да. Я уже где-то в 15 лет, я уже не представлял себя без гитары. Потом группа в школе, естественно, все это очень, повышенное внимание девушек. Что еще нам надо было вообще, нам-то что надо? Ну и вот, и все, и пошло, поехало. Потом группа Beatles во всем виню их. Вот. Это вчера мы шутили с Лёшкой Чумаковым. Я говорю: Лёш, давай подадим на Битлз в суд за то, что они виновны во всем.
Таких много людей будет.
Они вообще во всем виноваты. Да, и все подпишутся, весь мир подпишется. Потому что это, конечно, это было потрясающе. Тем более было нельзя. Все это подслушивали. Запишите на ваши магнитофоны. Какие-то там «Голос Америки» из Вашингтона. В общем... Росли на этом. Потом пошли диски, пласты, джинсы, там, ченч такой шел. Ну, вот выросли таких вот музыкантов.
Но несмотря на то, что, вот вы говорите, родители были за техническое образование, все-таки, скажем так,
папа
вас отмазывал и в школе. Вот рассказывали в одном из интервью.
Потому что позвали его, что такое, ваш ребенок, значит, в неурочное время... занимается заработком, то есть нельзя было зарабатывать.
Как же, да, комсомолец, да.
Да, комсомолец, ну как? Где-то в каком-то кафе человек зарабатывает деньги, он не должен... А отец ему говорит, им отвечает: скажите, пожалуйста, вот у вас проходят мероприятия в школах, Игорь выступает, вы ему платите за это? Нет, конечно, ну как это? А вы знаете, сколько гитара стоит? Угу. И вот он объясняет женщине, да, причем мама-то, так сказать, работает просто в параллельной школе. Вот у вас зарплата, он говорит, 120 рублей,
да,
а гитара
два,
стоит,
да,
250 в магазине.
Да.
Вот. Струны стоят 14-15 рублей. У вас есть такая возможность? Вы ему даете эти деньги, а откуда ему взять эти струны? Он же играет на них. А там еще бас-гитара, барабаны, все такое. Но они так умолкли, успокоились. Видимо, им стало страшно за что-то.
Но все-таки музыкальное образование вы получили.
Да, я школу музыкальную закончил по классу гитары. Все остальное я получил, конечно, в поле, как говорится. Вот, в группе Стаса Намина. Всему-всему научился. Потом после этого с моими друзьями создал группу «Круг». Вот, достаточно было уже опыта. И вот совсем недавно я все-таки закончил высшее образование, наш с вами институт.
Поздравляю,
современного
поздравляю
искусства.
Вас, да.
Спасибо.
Молодые специалисты.
Да, молодой специалист. Вот вокальное отделение у Марины Владимировны Полтевой. Спасибо, Мариночка, огромное. Вот, и, ну, конечно же, вот, как говорится, в поле там все просто. Ты стоишь на сцене, ты можешь из этих там 100 концертов 50 концертов репетировать. Причем репетировать прямо на публике, это потрясающе. Вот, это великолепный опыт, правильный, с моей точки зрения.
Игорь, 24 января этого года вы стали папой. Я от всего сердца вас
поздравляю. Раз, да, я второй раз стал папой. Спасибо огромное, девочке уже 5 месяцев.
Я вас как никто другой понимаю, потому что так в начале лета я тоже стал папой.
О, поздравляю.
Еще раз.
Хорошее дело.
Игорь,
хорошее.
У вас есть замечательная песня «Дорогие мои старики», которую вы посвятили своим родителям. Вот сейчас, будучи в статусе отца, как вы воспринимаете семью? Понятие «семья» поменялось для вас?
Да, у меня поменялось. Хороший, кстати, вопрос. Если бы этот вопрос мне задали в 25, в 35, там, в 45, это были бы разные ответы, потому что я не ощущал такой степени ответственности. То ли уже генетически подошел вот в момент понимать, что есть главное. Для меня семья – это самое главное. То есть все остальное вот, на самом деле не имеет значения. Потому что все, что у меня происходит дома, с моими детьми, с моей женой, родственники, моя теща любимая, это все вот прям очень важно, это сконцентрировано у меня в моем сознании и сфокусировано. Причем весь фокус только туда. Что-то, не дай бог, я начинаю... То есть вот я понимаю степень ответственности, например, момент, когда тебе и доверие к тебе. Жена со старшенькой уходят на 2 часа. И оставляют тебя с грудным ребенком. Понимаешь? Когда мне задают вопрос, а вы вообще умеете там пеленать, там раздевать, там кормить? И я отвечаю просто. Моя жена со старшей уходит на 2 часа в кинотеатр и оставляет мне маленького грудного ребенка. Я думаю, в этом ответе
все понятно.
Все понятно, потому что понятно, что нужно знать, что нужно делать, почему он плачет, почему там же... Ну, значит, нужно что-то... Ну, понимаешь, да?
Масса
всех нюансов. Вот в этом надо... Это надо любить, понимать, разбираться и желать. Вот желать. Потому что, когда у тебя нет желания, это другое. Ты делаешь вид в молодости, что... Ну, вообще, это не касается всех, конечно. Я сейчас говорю о себе. Наверное, я в 20 лет... Но опять же тоже, если бы родилась дочка у меня в 25 лет, может быть, я чувствовал себя по-другому, но мне кажется, что я был менее ответственным. Почему-то так.
Ну, потом у вас и в творчестве это проявляется. Я пока ехал сегодня на интервью, услышал песню «Лялечка в конверте».
Ну, это вообще потрясающе.
Я просто влюбился в эту песню.
Это моя первая Любочка.
У вас есть видео, если есть возможность, мы обязательно покажем.
Этого видео нет.
Ну, вот, к сожалению, видео нет, но я советую этого всем телезрителям обязательно послушать эту песню.
Вы знаете, вот это там голос Любочки, ей было 2 месяца всего. Так было сложно записать. То есть я ее вот так как-то отвлекал, она смотрела сюда, и вот здесь я подставлял айфон, ну, телефончик, смартфон, так скажем. И она уже понимала, моя рука сюда идет, она хотела увидеть, что такое. То есть если это будет предмет, она будет внимательно на нее смотреть, поэтому нужно было отвлечь. Вот, дабы записать. Я записал этот голос замечательный. Я говорю, Любочка, послушай, посмотри, какая. Она сейчас у меня уже взрослая, ей 6 лет, она скоро в школу пойдет через 2 месяца, через 3. Вот, и я говорю, Любочка, это твой голос. Ну, она пока еще маленькая, не очень хорошо понимает, не так. Но я думаю, что когда она вырастет, станет прекрасной девушкой, то она поймет, что папа делал вот это, для чего.
Да, но песня находит отголоски, как и многие ваши песни.
Знаете, я специально сказал не «Любочка в конвертике»,
«Лялечка»,
чтобы это воспринималось...
Чтобы у всех находил отклик.
У всех, да, потому что у каждого своя лялечка. Вот это потрясающе.
Постарели мои старики, незаметно, как это бывает, и уже с чьей-то легкой руки маму, бабушку все называют. И все чаще тревожит отец, хоть и делает вид, что здоров. Для меня нет дороже сердец, чем сердца этих двух стариков. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем. Вам обоим к лицу седина и морщинки лучами косыми, и я ваши возьму имена, чтоб назвать ими дочку и сына. И глаза ваши станут светлее, и огня никому не задуть, ведь внучат любит больше детей, только я не ревную ничуть. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем. Постарели мои старики, незаметно, как это бывает. И уже с чьей-то легкой руки маму, бабушку все называют. И все чаще тревожит отец, хоть и делает вид, что здоров. Для меня нет дороже сердец, чем сердца этих двух стариков. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем.
Господь наделил всех нас даром любви. Просто не все, к сожалению, могут дарить эту любовь. Но у вас это получается прекрасно, вы дарите любовь и своим родным, и близким, и многомиллионной аудитории слушателей, которые влюбляются под ваши песни, которые посвящают ваши песни любимым, которые просто любят ваши песни. Расскажите, а как создаются эти шедевры, которые возвышают самое главное и прекрасное чувство на земле?
Вы хорошо сказали по поводу любви. Я понял, что давно уже понял, что без любви вообще до свидос. То есть ничего не будет. И не будет ничего главного, важного. Не будет семьи. А что касается, как появляется это в голове. Знаете, я вспоминаю интервью с Маккартни. Извините, что провожу такую параллель. Это не параллель. Просто мне очень понравилось, как он ответил. Я приблизительно отвечал так же. Я не знаю. Это как мысль, которая появляется. Он ответил, я, говорит, не знаю и знать не хочу. И слава Богу, что появляется. Это как мысль. Вот вам пришло, осенило. Вот меня осенило, сейчас я поеду куда-то, что-то сделаю. Вот приблизительно то же самое.
Но это только по наитию? Ведь это вот Пушкин говорил, 99% труда.
Труд обязательно, потому что ты должен заставить себя встать, подойти к гитаре.
Ну, то есть это как у Ньютона.
Гитару.
Постоянно работает, а потом
то есть, конечно, яблоко действие, падает. Да, никак по-другому. И всякое действие равно противоречие, и так далее. Просто нужно для этого просто взять гитару. Вот у меня так. Взять гитару, сесть за стол, взять лист бумаги. И вот я вот так кладу. Вы знаете, если я это делаю, то обязательно я ухожу в конце точка, и я счастлив. Что-то. Потому что рождается, это как вот удивительно. Взять на ровном месте ни из чего вообще, из воздуха появляется произведение, которое потом нравится миллионам. Это круто. Это очень круто. Как это объяснить? Ну как? Я, ну, вот мы сейчас будем говорить, называть такие слова, как «Божий дар», там еще что-то. А тут слово «яичница» почему-то появляется. Поэтому не хочется.
Ну, вы не считаете, что это талант, посланный Богом?
Это талант, да. Это вот и все.
Не всем же посылается он.
Вот смотрите. Вот вы сейчас сказали, не всем посылается. Вот берем мою Любочку. 6 лет, и вдруг мы выясняем в 6 лет, после того, когда она уже играет произведение по нотам, мы выясняем, что у нее абсолютный слух. У меня нет абсолютного слуха, ну такой полу, У нее абсолютный слух. Великолепные данные, прекрасно поет, замечательно. Но как ты это узнаешь, если ты отведешь ее только на танцы, и она будет танцевать. И потом оттуда Кали Духовой, к моей хорошей знакомой, да? И как я узнаю, что у нее...
То есть этот талант нужно,
понимаете,
еще разглядеть родителям.
А обязательно. Хорошая фраза. Моя мама всегда говорила: Игорь, а ты разглядел, там, или девушку ты привел домой, а разглядел, или ты с ней поссорился, а разглядел ли ты ее, чтобы ссориться, и так далее, и так далее, и так далее. То есть правильно, надо разглядеть, надо все вскрыть. Вообще как-то, ну это твой ребенок. Ты должен сделать все, чтобы вскрыть все. И дать ему потом эту возможность выбора. Потому что потом ребенок выберет. Вот она сейчас занимается художественной гимнастикой. Я бы не хотел, например, вот лично я, чтобы она занималась художественной гимнастикой вообще. То есть, как бы, ну, профессионально, да? Вот, почему-то, не знаю. Не хочу, чтобы у нее были какие-нибудь профессиональные болезни, к примеру. Вот. И потом, что касается вокала, она так поет сладко, что я думаю, бог с ним, пускай она станет вокалисткой, хотя я против. Я знаю, ну как сказать?
Обратную сторону.
Обратную сторону, потому что какая может быть семья, и когда, если ты успешен, то все. Ты должен, ты
жертва
болеешь,
большая, да?
Большая жертва, ты болеешь сценой, ты не можешь без сцены. Ты становишься наркоманом от сцены. Это самый страшный наркотик. Ты без нее не можешь. Ты думаешь только об этом. Как бы поехать побыстрее, выйти на сцену. Вот. Без этого ты не можешь. Это любого актера спросите, музыканта, артиста. Оттуда можно только вынести. Он оттуда сам не уйдет никогда. Вот. И я бы не хотел, например, такую участь тоже, с другой стороны. Но я просто думаю вот о чем. Что нужно дать ей знания. И эти в таком объеме, чтобы их хватило для того, чтобы она правильно выбрала. Она все узнает от меня, что ее ждет как актрису, как музыканта, как там танцора и так далее. Но дальше она выберет сама.
Игорь, традиционно считают, что человек приходит к вере, приходит в храм. Но случается и так, что вера приходит в душу человека. Как было в вашем случае? И ощущаете ли вы ту силу, которая дает всем нам Господь?
Да, я скажу такую вещь. У меня был такой незабываемый случай. Он произошел практически вот 4 июля. 4 июля произошло нечто. То есть вот, ну, такого просто не может быть, чтобы резко гастроли в развитой стране, там, в Америке, вдруг резко закончились. Ну, есть график, несколько городов. Все в порядке, человек успешный. Меня позвали туда не потому, что что-то выяснять, а знали, что все будет хорошо, продали все билеты. И вдруг 4 июля в Нью-Йорке заканчивается все у меня. Меня просят улететь, я улетаю.
Как раз День независимости.
День независимости. Я прилетаю 5 числа, общаюсь с родителями, раздаю подарки. А 6 июля папа умирает. И я себе представил ситуацию. Это 91 год. Мобильных телефонов не было. Выходил я на связь там раз в неделю, звонил из Америки, если была возможность, потому что там американцы очень жестко относятся к тому, чтобы звонить по телефону вообще, если даже ты дома. Ну, с гостиницы безумные какие-то там. Ну, в общем, суть в том, что просто каждый день я не звонил. Ну, там выходил на связь раз в неделю. И вдруг я понял, что было бы, если бы я не приехал. То есть мне похоронами занимался бы не я. Не проводил бы отца в последний путь. Вот как бы... И тут я почему-то понял, что это не случайно. Это, ну, так не бывает даже. Знаешь, так не бывает, что... Вот я увидел все равно, я побыл, хотя последний день, но я побыл с отцом. И через 3 дня я его похоронил. Лично.
Господь
я с моим
направляет
братом.
Каждого.
Да, 100%. Я так задумался серьезно в 91-м году над этим. То есть я понимал, что да, есть Господь Бог, но не до такой степени. Вот, то есть как бы не сформировалось.
Вы ощутили просто, да?
Я ощутил. Я это ощутил. Потом это навело меня на мысль. А, собственно, это с какой стати у тебя появляются такие мелодии в голове? Mm-hmm. Сынок, ты что, считаешь, что ты пуп земли, что ты крутой, что ли, вообще? И вот я начал задумываться, начал копаться, и вот докопался. Вот. Я думаю, что это вера пришла, mm-hmm. или Господь Бог мне... Вот он же меня наделил,
случай, да,
он меня наделил, значит, он за мной наблюдает, значит, он старается сделать так, чтобы мне было легче. Вот он так показал мне вот воочию себя во всей красе, я считаю. Ну, весь спектр, да, там, то есть самый что ни на есть. И я понял, что у меня прямая дорога в церковь. Вот я соблюдаю, очень стараюсь соблюдать в отъездах, когда я в пути. Я даже помню, однажды батюшке сказал: «Батюшка, грешен я». Вот мне пришлось нарушить пост, угу. Потому что я был, ну ты же был, видишь, ты же говоришь, что ты был где-то на гастроли. Я говорю: «Батюшка, ну там был выбор. Там был выбор, там можно было и вот это есть, или вот это. И я вот поэтому я грешен». Вот так, так, ладно, все, иди. Он почувствовал, что я его немножко так задел чуть-чуть. Но я честно сказал, что я грешен. Я был грешен. И поэтому я... И не снимает это ответственности твое путешествие, знаешь, что ты был в пути, поэтому ты можешь есть мясо сколько угодно. Нет. Если был выбор, значит, надо было выбрать. Вот грешен я, потому что вот не овладел собой, я не знаю, там, не совладал. Вот. И поэтому пришел, честно. Он снял грех, не знаю, на себя. Взял, конечно же, наверняка. Батюшка обычно на себя берет. Если что-то он... Вот такая вот история. Поэтому и мои дети 40 дней после рождения, они в церкви. Угу. Да.
Бухта радости моей, твоей верности не хватает. мне в пути твоей нежности. Будто радости судьбой нарисована и одною лишь тобой заколдована. Будто радости моей, твоей верности не хватает мне в пути твоей нежности.